Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Ольга Міцкевіч
і Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы.
Былы суддзя канстытуцыйнага суда лічыць, што кіраўнік дзяржавы канстытуцыю не парушаў.
Што такое кіберзлачынства і як не сесці за чужога пароля?
Музычны фэст каля Мірскага замку ніхто не забараняў.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале з'явіўся першы дакумент, які падпісаў новы прэм'ер-міністр Сергей Румас. Ён мае назву «Аб вызваленні некаторых службовых асоб» і прысвечаным апошнім зменам ва ўрадзе Беларусі.
Вось так, парламент яшчэ не зацвердзіў Сергея Румаса на пасадзе прэм'ера, а той на новай пасадзе працуе ваўсю.
Між тым, грамадзянская кампанія «Наперад Беларусь» патрабуе прызнаць несапраўдным у указ Александра Лукашэнкі, якім Сергій Румас прызначаны прэм'ерам. У заяве сцвярджаецца, што новы прэм'ер прызначаны без узгаднення з палатай прадстаўнікоў, а гэта з'яўляецца грубым парушэннем Канстытуцыі Беларусі. А менавіта артыкулаў 84 і 106, якія вызначаюць парадак прызначэння прэм'ер-міністра.
Мы пацікавіліся ў былога старшыні Канстытуцыйнага суда Рыгора Васілевіча, ці з'яўляецца прызначэнне Румуса ў такім фармаце парушэннем Канстытуцыі. Былы дзяржслужбоўца лічыць, што не. Падрабязнасці ў Дмітра Лукашука.
18 жніўня Александр Лукашэнка сваім указам прызначыў Сергея Румаса прэм'ер-міністрам Беларусі. Гэта адбылося без узгаднення кандыдатуры прэм'ера палатай прадстаўнікоў. Дэпутаты цяпер працуюць у рэгіёнах. Грамадская кампанія «Наперад Беларусь», якой кіруе Дзяніс Ціханенка, памочнік дэпутата Ганны Канапацкай, выступіла з заявай аб парушэнні Канстытуцыі. А сама Канапацкая накіравала ў Канстытуцыйны суд ліст з патрабаваннем адмяніць указ кіраўніка Беларусі Русія прызначэнні Сергія Румаса прэм'ер-міністрам і спачатку разгледзіць яго кандыдатуру ў парламенце. Але, на думку былога старшыні Канстытуцыйнага суда, загадчыка кафедры канстытуцыйнага права юрфака БДУ і аднаго з аўтараў дзеючай Канстытуцыі Рыгора Васілевіча, ніякіх парушэнняў у такім прызначэнні не было.
Согласно Конституции, президент назначает премьер-министра в согласии Палаты представителей. В Конституции не сказано, что это согласие должно быть предварительным. Безусловно, что практика могла формироваться различным способом. Вновь она сложилась таким образом, что когда проходит сессия очередная или неочередная, то в таком случае палата представителей выражает свое согласие или несогласие, она может это сделать. По поводу назначения премьер-министром. Я полагаю, что каких-то нарушений в данном случае нет. Будет очередная или, может быть, неочередная сессия, и этот вопрос будет рассмотрен. Полагаю, что здесь каких-то отступлений от Конституции нет.
Па словах былога старшыні Канстытуцыйнага суда, не вызначаны і тэрмін, цягам якога палата прадстаўнікоў павінна ўхваліць кандыдатуру новапрызначанага прэм'ер-міністра. Прычым, кажа Рыгор Васілевіч, Сергея Румаса цалкам карэктна ўжо цяпер да разгляду яго кандыдатуры ў парламенце называць менавіта прэм'ер-міністрам, а не выконваючым абавязкі прэм'ера.
Прэм'ер-міністр, назначаны прэм'ер-міністр, а палата прадстаўнікоў уже выразит последующем согласии. Это практика не только наша, я сказал, но это практика зарубежных стран. В Конституции не указано, что с предварительного согласия идет назначение. Тем более, что премьеру надо выполнять и правительству надо выполнять свои обязанности. В данном случае у меня нет каких-то сомнений в том, что это абсолютно в рамках Конституции.
Рыгор Васілевіч перакананы, што прызначэнне адбываюцца абсалютна ў межах Канстытуцыі. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Сапраўды, хто не заварочваецца на прызначэнне на пасадзе прэм'ера Сергія Румаса ў абыход парламента, дык гэта кіраўнік нашай краіны. Александр Лукашэнка паехаў у Сочы на сустрэчу з Уладзімірам Пуціным, дзе яго расійскі калега пакажа прыёмы з баявога самба.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гэтым летам адной, мабыць, самых папулярных вуліц у СМІ стала вуліца Камсамольская ў сталіцы, якую сёлета затаплівала падчас заліваў.
На такім патопе гублялі ў першую чаргу кавярні і іншыя установы, якія здымаюць у арэнду плошчу ў будынках па вуліцы Камсамольскай.
Аднак страты ў супрацоўнікаў кавярняў могуць быць не толькі праз дождж і няспраўныя ліўневыя сцёкі, але і праз мясцовую жыхарку, якая паскардзілася на шум. Падрабязнасці ў Марыі Вайтовіч.
Штодзённым святам на вуліцы Камсамольскай у Мінску, а таксама на суседніх з ёй вуліцах інтэрнацыянальнай ды рэвалюцыйнай можа настаць канец. Прычына – незадаволенасць мясцовых жыхароў начным шумам. Жыхарка Камсамольскай Надзея Нінашева распавяла Еўрарадыё, чаму ёй прыйшлося ісці скардзіцца старшыні Мінгарвыканкама Андрэю Шорцу. Як высветлілася справа ў кавярнях ды барах, якія працуюць у цэнтры на кожным кроку.
Они получили, так как они находятся в жилых помещениях, но это буквально там в 10-15 метрах от наших домов жилых, они получили режим работы до 2-4 часов утра. Более того, они повесили колонки, из которых идет звук. Дальше они в эти колонки иногда включают программу музыкальную, которая, ну, концертная у них и так далее.
Надзея кажа, што перад тым, як звярнуцца да Шорца, амаль 3 месяцы хадзіла да ўладальнікаў і прасіла паважаць права на адпачынак людзей, якія тут жывуць.
Ну што вы зналі, я с ними веду беседу уже месяца 3. То есть мы их уговариваем, ну они вот так вот нас посылают. Ну какие заведения? Ну все. Понимаете, вот допустим, возле меня заведение Гаштет, Баклажан и Пересмешник, а выехать со двора мне не дает винный шкаф.
Акрамя шума, жанчыну не задавальняе тое, што з цэнтра цяжка выехаць.
Мы не можам выехаць з нашага квартала, потому што, допустим, вінны шкаф делает такую гулянку, і в 23:00 просто все людзі з кафе стаяць на праезжай часці. Понимаете, плюс спадчына сделала такой проект, что никто из людей не может понять, что это проезжая часть, и все по ней ходят, и все на нем стоят.
Субяседніца кажа, што вельмі баіцца таго, што пасля яе скаргаў усе пачнуць пісаць, маўляў, ненармальнае, жыхарам цэнтра ніколі нічога не падабаецца, а як жывуць у Еўропі, у кожным горадзе ёсць вуліцы з барамі, хай каму нешта не тое, еду жыць у спальнікі. Але Надзея не разумее, чаму яна павінна кудысьці з'язджаць.
В 11 часов соседка вышла, попросила выключить музыку. Еще через полтора часа позвонили, попросили выключить музыку. А еще через полтора часа они ее не то чтобы включили, они просто открыли двери и окна, потому что им там жарко. Вот, поэтому им хотелось подышать, поэтому музыка гопасила на весь квартал. И самая большая проблема, я за пешеходную улицу, но если на этой пешеходной улице, в этом пешеходном квартале есть жилые дома, то как жить вот людям?
Надзея кажа, што разумее, цэнтр горада павінен заставацца цэнтрам. Прыгажосць, музыка, ўсё такое, але яна не разумее, чаму гарадскія ўлады перад тым, як прымаць рашэнне наконт пешаходкі, нічога не абмеркавалі з мясцовымі жыхарамі. Каб неяк паўплываць на сітуацыю, старшыня Мінгарвыканкаму Андрэй Шорац даручыў сабраць уладальнікаў установ пешаходкі і абавязаць іх заключыць дамову на ахову квартала. Акрамя таго, ім будзе даручана дэмантаваць колонки з фасадаў. Таксама ў бліжэйшы час у квартале з'явіцца шлагбаумы, а контроль за выкананнем установамі правілаў і рэжыму працы ўзмацніцца. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Мы пакуль перарвемся на музычную паузу выпуск навін, пасля чаго вернемся да пытанняў кібербяспекі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Дзякуючы справе Белта, нечакана стала вядома, што ў Беларусі даволі часта следчы распачынаюць крымінальныя справы з нагоды здзяйснення злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Але артыкул, па якім затрымлівалі журналістаў у сувязі са справай Белта і прэтэнзіі, якія да іх выстаўлялі, нарадзілі шмат пытанняў.
Что лечить злочинством супрать информационной безопасности? И те легко стать у ваших закона хакером? Те усе киберзлочинцы трапляют на лаву подсудных?
На это инше питание у эфира Еврорадио откажем былый начальник управления по расследованию злочинства супрать информационной безопасности и интеллектуальной уластности Головного следственного управления Следственного комитета, керовник Минского офиса российской приватной компании по расследованию киберзлочинства Group IB Александр Сушко. Передаю слово Дмитру Лукушуку.
Мы привыкли до того, что киберзлочинство здесняют некие такие люди, может быть, у капюшонах сидят за компьютерами, только светло этого компьютера осветляет это их покой, и они залазят, обыходят некие системы безопасности, крадут миллионы долларов, ломают там, может быть, базы НАТО и еще там что-нибудь, але раптом высветляется, что не все так... Сурьезно, докладнее все сурьезно, але вот не только этих людей можно лечить такими киберзлочинцами. Накольки на сегодня эта вот киберзлочинность актуальная для Беларуси?
Она как никогда актуальна, потому что на протяжении последних 3 лет мы в Беларуси наблюдаем рост киберпреступлений. То есть каждый год количество преступлений увеличивается на 500 примерно и уже составляет 3099 преступлений в прошлом году. И на самом деле на протяжении уже последних 7 лет киберпреступления растут, а общий уровень преступности, то есть общее количество всех совершенных преступлений падает каждый год. И это говорит о том, что и дальше количество киберпреступлений будет увеличиваться. Явное подтверждение и пример тому, что, почему так происходит. Потому что на самом деле, если у человека есть, к примеру, 2-3 банковских карточки, если у человека есть 2-3 мобильных устройства, которые он использует, у него есть еще рабочий компьютер, у него есть еще домашний компьютер. Соответственно, все эти предметы могут являться мишенями для того, чтобы преступники атаковали их с целью получения информации. И дело в том, что эти преступления, как я уже вам отметил сейчас, выявляются не только там 5-7 лет назад. В Кодексе уголовном такие статьи преступления против информационной безопасности появились еще в 2001 году. И за это время уже через суды прошло уже сотни и тысячи уголовных дел, в которых люди привлекались к уголовной ответственности за совершение несанкционированного доступа к компьютерной информации, за неправомерное завладение компьютерной информацией, за компьютерный саботаж. То есть там это не одна только уголовная статья, а целый ряд их существует в Уголовном кодексе. И очевидно то, что та проблема, которая сейчас появилась, она появилась в связи с тем, что в прессе эта информация появилась практически сразу, потому что... предметом расследования явились как раз-таки те действия, которые совершали журналисты. Поэтому на самом деле такие преступления совершались, будут совершаться, и на самом деле злоумышленникам можно легко оказаться, если ты не задумываешься о том, каким ресурсам ты получаешь доступ, имеешь ли ты право на получение доступа к этим ресурсам. И действительно, в практике были такие дела, когда даже бывшие родственники получали доступ к аккаунтам друг друга, следили, по сути, друг за другом в социальных сетях, в мессенджерах, и в конечном итоге являлись злоумышленниками, им предъявлялось соответствующее обвинение, и в суде эти обвинения были поддержаны прокуратурой, и были лица такие виновными признаны, приговорены к различным видам ответственности. Конечно, здесь необходимо сразу отметить, что серьезных наказаний за такие преступления не применяется. Как правило, это либо штрафы, либо... наказания, не связанные с лишением свободы, то есть либо условно, либо отсрочка неприменения наказания. Это связано с тем, что преступления главы против информационной безопасности, они, как правило, не представляют большой общественной опасности, но в то же время являются преступлениями. И здесь, опять-таки, необходимо отметить, что это не Беларусь только лишь таким образом действует. Все статьи, которые есть в Уголовном кодексе, они полностью соответствуют Будапештской конвенции по борьбе с киберпреступностью, которая тоже принята в 2001 году. То есть примерно в одно и то же время они принимались. Я на этот повод даже уже шутил, в том числе и с европейскими коллегами. Непонятно, кто у кого списал. То есть либо белорусы взяли все те статьи, которые были в Будапештской конвенции, либо европейцы, может быть, частично взяли те статьи, которые разрабатывались в модельном кодексе у нас в Республике Беларусь. Но очевидно одно, что такие преступления есть, были и будут, и необходимо четко понимать, к чему ты получаешь доступ, имеешь ли ты право на получение этого доступа. Потому что если раньше все четко было понятно, ты подписывал бумаги, все это было в документальном виде, и тебе ногами нужно было прийти, к примеру, в тот же банк, либо в какую-то организацию, и это являлось своего рода препятствием, потому что если тебя не пропустят на какой-то объект, либо предприятие, либо редакцию, то ты не получишь этого доступа. На сегодняшний день, с учетом развития интернета и технологий, такой доступ получается онлайн. Но для этого существует защита в виде авторизации, то есть выделения пары, например, той же логин и пароль, и ты тогда имеешь право получать этот доступ.
Давайте вот на конкретном прикладе. Ну, до прикладу, вот у нас в сям'ї один компьютер дома. Вот мне и у жонки. Мы им ободва там користаемся по черзе, уваходим у свои там аккаунты в социальных сетках, покидаем пароли, то есть вот она может зайти на мой аккаунт Фейсбука, там поглядеть я на ее, потом мы, до прикладу, развелись. Я этот компьютер забрал с собой, и там остался открытый ее аккаунт у социальной сетки. И я, там вот, отрымливается, что я проглядаючи, скажем, ее аккаунт, а махчима ее вот переписку в мессенджере, уже здесьняю злочинство.
А на самом деле некоторые признаки преступления присутствуют в ваших действиях, но на самом деле выполнение самой объективной стороны, то есть просмотр информации, либо ее, скажем так, изменение, либо ее копирование, не всегда образуют состав преступления. То есть людей к ответственности можно привлечь только тогда, когда доказана субъективная сторона. Так вот вопрос в том, насколько и каким образом вы договаривались в своей семье, как вы будете пользоваться во время проживания в браке социальными сетями. То есть здесь вопрос доверия даже больше, да, то есть в некоторых семьях я знаю, что муж жене никогда не разрешит просматривать свою историю, например, мессенджера и наоборот. А в некоторых семьях действительно существует полное доверие, и это фактически пользование не обязательно там одним устройством, а даже люди могут меняться своими там мобильными устройствами для того, чтобы просто посмотреть историю своей половинки, второй, да, и вторая половинка этому не препятствует. Так вот, это первый момент логически, это необходимо выяснять, что было в браке. Что касается после того, как брак распался, то необходимо тоже четко понимать, какие условия были, да, то есть, по сути, мы же четко понимаем, что есть, например, раздел имущества, есть принятие решения относительно детей, которые будут оставаться на попечении какой-то из сторон. Таким же образом должны приниматься решения и в плане информации, которая принадлежит человеку. Информация, она на сегодняшний день, по сути, является тоже как собственность, ее можно оценивать, потому что иногда информация стоит дороже, чем какие-то материальные активы. И поэтому в данном случае это опять, как люди договорились между собой, в каждом конкретном случае оценку этому будет давать тот орган, который поступит заявление о том, что совершается какое-то преступление. То есть, например, муж напишет в отношении бывшей жены. После этого проведется весь этот комплекс мероприятий. Выяснится, действительно ли были эти доступы, были ли они разрешены, не были они разрешены. Какой вред причинило это, скажем так, просмотр переписки, либо еще чего-то. Потому что, на самом деле, вот это все основания будут, когда, ну, как я уже отметил, не разрешено, причинило вред, тогда может возбуждаться уголовное дело. Но дело, когда возбуждается, это тоже не есть основание, скажем так, предъявления обвинения, потому что после возбуждения уголовного дела могут быть выяснены другие обстоятельства, которые невозможно выяснить в ходе доследственной проверки. Например, там, проведение очной ставки между мужем и женой для того, чтобы выяснить, может быть, кто-то из них врет. Изъятие каких-то документов, например, просьбу и поручение в какое-то иностранное государство для получения сведений. И, опять-таки, в последующем может приниматься решение как предъявление обвинения и направление в суд, так и прекращение уголовного преследования ввиду того, что не доказан умысел лица на то, что такое использование происходило.
Добро, а вот коли уже переходите до опошней этой гучной справы, вот, до прикладу, у вас есть купленный пароль билта. Вот вы можете заходить, все официально. Мы с вами сустракаемся, и я вам кажу, что, о, а можно я вот вашим паролем там хочу кое-что глянуть? Вы кажете, ну, ты ж там сябра, коллега, там, на, сходи, там, зайди. И вот я заходжу со своего уже компьютера по вашим паролям, и отрымливается, я уже так само здесь у злочинства.
Мы опять говорим о том, что признаки преступления присутствуют, это то, что доступ был осуществлен. Вопрос в том, насколько он был санкционирован либо не санкционирован, необходимо выяснять. Первое, это у держателя этой информации, ее владельца, каким образом он передал кому-то эти реквизиты доступа. Раз. Как правило, это передается в виде договора, в котором описываются существенные условия, кто и каким образом может использовать этот логин и пароль. Поэтому в данном конкретном деле по Белта я не могу сказать, потому что этого договора я не видел и не знаю. Соответственно, дальнейший этап – это то, что вот как будто мы допускаем, что это правомерный пользователь, которому по договору передали эти реквизиты, он передает их третьей стороне. Так вот, здесь необходимо оценивать тоже, а что происходило в момент передачи, какие были разговоры, какая была договоренность. И в конечном итоге, опять-таки, говорить о том, что здесь преступление совершено третьим лицом при выходе, без знания вот этих всех обстоятельств невозможно. Необходимо четко видеть и понимать, что человек осознавал, понимал, когда он осуществляет такой доступ. И это все выясняется как раз-таки в ходе расследования. То есть здесь та же ситуация, о которой я говорил при случае мужем и с женой. Почему? Потому что здесь опять-таки существует проблемный момент передачи этой пары логина и пароля. Да? То есть кто и каким образом ее передал, эти все обстоятельства устанавливаются, тогда принимается решение. Но опять-таки вы правильно сказали, если коллега попросил, и этот выход, скажем так, был единожды, то тоже возникает вопрос, является ли это преступлением, либо правонарушением. Потому что существует в том числе и административная ответственность за подобного рода деяния, за несанкционированный доступ. Поэтому понятно и очевидно, что если таких доступов были сотни, то это уже не дружеская помощь. Да? То есть тот человек, кто выходил сотни раз, он тоже должен задуматься, а каким образом у него этот логин-пароль оказался. То есть имеет ли он право выходить и просматривать ту информацию, которую ему передали. Как пример, это мы говорим о цифровой информации, к ней доступ, кажется, вот получил, и никаких затрат нет. Но на самом деле и на ведение баз данных, и на осуществление доступа тратятся какие-то ресурсы. Это то же самое, что если вам предложить ключ от машины покататься. На самом деле, а чья машина, вы не знаете. То есть эти вопросы необходимо человеку самому себе задавать и спрашивать у друга. Потому что может оказаться, что эта машина вообще, например, постороннего человека, которого вы угнали, по сути, получается. А друг вам об этом не сообщил, а вы об этом не спросили. Поэтому на самом деле говорить о том, что преступление не стоит, а стоит разобраться в ходе расследования, какие обстоятельства и где и кем были нарушены, и принимать решение. Административное правонарушение, уголовное преступление, и принимать решение уже в рамках уголовного дела.
Чому вся гэтая ситуация, вся гэтая справа, на ваш погляд, повинна научить и журналистов, и звычайных белорусов, и, вот, скажем, компании, ту же самую Белту, а может быть и Еврораду, и инших?
Это должно научить тому, что все мы живем уже, по сути, в цифровом мире, все мы имеем онлайн-доступ ко многим разным аккаунтам, в том числе и банковским, в том числе и информационным, и мы должны четко понимать и задумываться над тем, а принадлежит ли нам право на пользование этой информацией. Почему? Потому что, согласно Уголовного кодекса, информация защищается, и, по сути, каждый, кто будет нарушать порядок доступа к этой информации, может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому думать, прежде чем осуществлять какие-то доступы и совершать какие-то манипуляции в интернете, потому что люди уже в жизни реально научились отличать правду от лжи, плохие действия от хороших. А в данном случае еще интернет позволяет думать, что это все либо анонимно, либо никто эту ситуацию контролировать не может, либо не будет отслеживать, кто этот доступ будет получать.
Нагадаем, что 9 жніўня у Рэчыцы судзілі 34-гадовага хакера Сергея Ярца, якога затрымлівалі супрацоўнікі ФБР. Шкода карпарацыі Microsoft, якую нанесла хакерская групоўка, якой кіраваў беларус, ацэньваецца ў 10 мільёнаў долараў. Вірус заразіў некалькі мільёнаў кампутараў па ўсім свеце.
Сергей Ярас добраахвотна ўнёс у бюджэт 11 тысяч рублёў. Гэта ёсць прыбытак ад злачыннай дзейнасці. Адвакат абвінавачанага падкрэсліла на судзе, что яе падабародны эксклюзіў. Таких нема спецыялістаў у галіне кібербяспекі і сістэм абароны ў Беларусі. Яна звернула ўвагу, што Ярац актыўна супрацоўнічаў са следствам. Больш за тое, гэта той злачынец, які аказаў неацэнную дапамогу следству. Следчы быў высока кваліфікаваны, прасунуты айцішнік, але нават яго ведаў было недастаткова, і Сергей расказваў, як супраць сябе знайсці доказы. Кіберзлачынца ўжо на волі і вярнуўся да сваёй працы галоўным інжынерам на мясцовае тэлебачанне.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
7 жніўня на сваёй старонцы ў Facebook арганізатары Міру Мьюзік Фестываль паведамілі, што больш фэста не будзе. Ім адмовілі ў арэндзе пляцовак каля замка.
А фэст даволі палюбіўся аматарам оўпэн-эйраў. Нагадаем, што летась хэдлайнерам музычнага фэсту была украінская спявачка Джамала.
Чаму нельга было даць пляцоўку каля амірскага замка, разбіраўся наш журналіст Алексей Карпека.
Фестываль міру у гэтым годзе не адбудзецца. Па словах арганізатараў, асноўная прычына ў тым, што ў гэтым годзе абавязковай умовай правядзення фестывалю стала арэнда некалькіх пляцовак каля замка. Пра гэта яны распавялі ў сябе ў Фейсбуку. У заяве гаворыцца пра тое, што ўсяму віной асабістая непрыязнасць да праекту з боку намесніка дырэктара музея Мірскага замку Александра Беразовскага. Вось толькі яго зовуць не Александр, а Сергей. Даволі дзіўна аб'яўляць, што фэст мае асабістага ворага, але пры гэтым блытаць яго імя. Еўрарадыё паразмаўляла з Сергеем Беразовскім, асабістым ворагам фестывалю міру. Сергей лічыць, што музей не абавязаны прадстаўляць камусьці свае пошы для правядзення фестывалю.
Вот, я вам магу зачытаць. Разрешить государственному учреждению культуры Гродненская областная филармония проведение культурно-зрелищного мероприятия «Миру Мьюзик Фестиваль» 17 часов до 17 августа 2018 года по 6 часов 19 августа 2018 года на территории кафе-бара «Миру». Здесь нет никаких требований по поводу необходимости аренды, вернее, предоставления нашим учреждениям каких-то площадей кому-то.
Заява арганізатараў пакідае шмат пытанняў. Пра якія абавязковыя пляцоўкі ідзе гаворка? Ці арандоўвалі ў мінулыя гады пляцоўкі каля музея? Гаворкі ідзе аб тэрыторыях, дзе ў мінулыя разы праходзіў фестываль, ці пра нейкія новыя? Арганізатары адмаўляюцца каментаваць сітуацыю. Старшыня карэльскага райвыканкама Віктар Шайбака увогуле не разумее, у чым праблемы. Яны ўсё ўзгаднілі.
Я не ўдзельнічаю ў гэтых процедурах, понимаете? Я ничего не запрещаю, вы согласуйте, разумно и решайте проблемы. Надо сказать у меня разрешение или что? Арендуйте, говорите, что вы хотите. То, о чем вы говорите, и не знаю, как надо арендовать и что. Там есть субъект хозяйственный, договаривайтесь с ним, как хотите и так далее. Есть Мирумрад, кафе вместе рядом, площадка есть одна, вторая площадка. На сегодняшний день достаточно нормальная инфраструктура. Ну, пожалуйста, но делайте, чтобы это было приятно людям, чтобы это было экономически обосновано вам, и это, чтобы было сегодня, по крайней мере, как-то признано нашими гостями. Договорились, нет?
Што ў выніку? Дзіўнае маўчанне арганізатараў, здзіўленне чыноўнікаў. Выглядае ўсё гэта так, нібыта камусьці было проста лянота арганізоўваць фестываль у гэтым годзе. І як у вядомай прымаўцы, калі зробіць чыноўнік дрэнна, вінаваты чыноўнік. Калі зробіць дрэнна прыватная асоба, зноў вінаваты чыноўнік. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Алексей. Ну а больш музычных навінаў пасля музычнай паўзы ў рубрыцы «Шоу-біз».
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Лондонскі транс-дыджэй і прадзюсар Пол Окінфолд стане першым музыкам, які выступіць на тэрыторыі археалагічнага помніка «Стоунхендж». Окінфолд сыграе сет у верасні, а для лепшага эфекту гэта здарыцца на заходзе сонца. Атрымаць асалоду ад відовішча змогуць толькі 50 шчасліўчыкаў, якія трапяць туды па запрашэннях. Астатнім давядзецца чакаць выхаду альбома з немудрагелістай назвай «Live at Stonehenge». «Я буду шчаслівы падзяліцца музыкай на тэрыторыі культавай славутасці», пракаментаваў навіну Окінфолд. «Унікальная энергія, якая прысутнічае толькі ў гэтым месцы на зямлі, адаб'ецца на маёй музыцы і яе падачы». Увесь прыбытак ад шоу музыкант пералічыць English Heritage. Дабрачынная арганізацыя, якая займаецца захаваннем больш за 400 гістарычных месцаў па ўсёй краіне. Наогул Пол Окінфолд любіць эфектныя выступы і ўжо не ўпершыню апынаецца ў чымсьці першым. Раней дыджэй выконваў сеты на вялікай кітайскай сцяне і ў базавым лагеры Эвереста. Арганізатары Harlem Culinaire у Нідерландах прыдумалі, як дагадзіць дзецям, якія не хочуць трапляць на фота ў справаздачах. Усім, хто хоча зберагчы ўласныя прайвесі, прапанавалі наклеіць на лоб чырвоную кропку, стыкер альбо скарыстацца памадай. Адсутнасць чырвонага маркера аўтаматычна азначала, што наведвальнік не супраць засвяціцца на фота і відэа. У выніковых справаздачах кадры, у якія траплялі людзі з чырвонымі кропкамі на ілбе, рэдагаваліся перад публікацыяй так, каб гэтых таварышаў было не пазнаць. Цікава, што з 70 тысяч тых, хто прыйшоў на фэст, стыкерамі скарысталіся ўсяго толькі трое. Учора Луізі Чыкона, якую мы ўсе ведаем як Мадонну, стукнула 60. З гэтай нагоды спявачка падзялілася раскошным відэа з травенскай тусоўкі Мэтт Гала. У сваім выступе Мадонна выканала фрагмент новай песні «Beautiful Game», свой залаты хіт «Like a Prayer» і яшчэ больш залаты хіт Леонарда Коэна «Аллілуя». Медгала – штогодове доброчинне мероприємство, яке проходить у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку. У гэтым годзе тема івенту гучала як мода і каталіцкае уяўленне. Гэтым тлумачыцца выбар трэкаў і агульны антураж выступу. Відэа можна паглядзець на сервісе YouTube. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».